Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 754-я встреча у нас с вами сегодня. И мы возвращаемся к песне Соломона, 2 глава. Мы подходим с вами к 12 стиху, и в прошлый раз мы с вами уже начали его читать. Перед нами вторая из 5 песней, составляющих эту книгу. И некоторые называют даже эту песнь песней о втором пришествии Иисуса Христа. Невеста ожидает жениха, жених куда-то отлучился. Кстати, мы с вами еще увидим, что на самом деле он приходил ночью и дал даже знак своего присутствия. Об этом мы еще с вами будем читать в 5 главе. Ну а пока 2 глава, 12 стих. «Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей». В прошлый раз мы с вами говорили о цветах. Мы сказали о том, что в небесах будет немало цветов. Но приходит также и пение птиц. Ожидание жениха характеризуется приходом весны и пением птиц. Кстати, в самом начале Евангелий, в ожидании Рождества Иисуса Христа, снова и снова звучит песня, снова и снова звучит музыка. Мы с вами читали в Евангелии от Луки 1 и 2 главы, мы читали песнь Марии, мы читали песнь Елисаветы, мы читали песнь Захарии, мы читали во 2 главе Евангелия от Луки песнь ангелов, это великое ангельское пение при Рождестве Христовом. Мы читали также песнь Симеона «Ныне отпускаешь раба своего по слову своему, владыка». Христианская церковь также начиналась как церковь поющая. Вот целиком и в рождении Иисуса Христа, и в рождении церкви христианской эти события сопровождались музыкой. Оно все было не просто под музыку, оно все сопровождалось пением. Это была великая хвала, потому что было кого хвалить. А теперь представьте себе, в небесах будут и песни, и цветы. Наше сердце будет преисполнено подлинной благодарностью, и мы будем петь, как никогда раньше. Мы будем воспевать царя. Даже те из нас, кто в этой жизни сегодня здесь, не поют, потому что говорят, что ну вот медведь мне на ухо наступил. В небесах мы с вами воспоем. Это будет действительно время пения. Еще один интересный момент. Вот время пения в большинстве переводов действительно так, но в некоторых переводах написано несколько иначе. Это будет время подрезки или время прополки. В контексте время подрезать те ветви, которые не приносят плодов. И аналогия здесь совершенно очевидна. Это Евангелие от Иоанна, 15 глава, начиная с 1 стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Вот я в вас, вы во мне. Запомните, пожалуйста, этот момент, он нам еще пригодится. Мы еще увидим в 16 стихе 2 главы «Песни» ровно ту же мысль. По большому счету, мы живем во время, когда каждый из нас должен сделать выбор. Либо мы носим наши преступления, наши грехи на себе, и тогда нас ожидает Божий суд, исход которого известен. Либо мы с вами позволяем Христу взять на себя наш грех. Мы с вами позволяем Христу понести наше наказание. И тогда мы на суд не приходим. Вот это выбор. Время подрезки этих деревьев пришло уже сейчас. Это предвкушение второго пришествия Иисуса Христа. Но и это еще не все. Давайте снова вернемся к 12 стиху. Время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей. В некоторых переводах не горлица, а голубица. Голубь – символ мира. Помните о том голубе, которого выпустил Ной? Голубь вернулся в ковчег с лавровой ветви. Он принес весть о том, что потоп завершился. Так вот, друзья мои, все битвы идут к своему завершению. Наступает мир. Это мир, который принес Христос. Это спасение, которое совершил Господь. И сегодня действительно либо грехи остаются на нас, либо мы возлагаем их на Христа. Другого варианта у нас с вами нет. Я знаю, что когда-то предстану перед Христом. Я буду оправдан. Но не потому, что я суперправильный или суперправедный сам по себе, или супердуховный. Нет, ничего подобного нет. Я о себе знаю гораздо больше, чем вы знаете обо мне. Кстати, вы о себе знаете гораздо больше, чем я знаю о вас. Каждый из нас знает, кто мы такие. Мы знаем себя изнутри. Так вот, я предстану перед Христом не потому, что я супердуховный или супергерой, а потому, что Он подарил мне спасение. И вот об этом образ голубицы. Наступает новый день. Приходит рассвет, встает заря. Вы помните, мы с вами читали фрагменты из 21-го псалма при наступлении зари. Вы помните о тех ночных кошмарах, о тех врагах, которые восставали против нас? Эти враги побеждены. Они побеждены силой Иисуса Христа. Но идем дальше, 13 стих. Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние. Встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди. И смоковница, и виноградная лоза – это очень важные библейские образы. Вы помните, что со смоковницей ассоциируется не кто-нибудь, а Израиль, израильский народ. Вот он и Божия смоковница, и Божий виноградник. Вы помните притчу, или точнее рассказ, о той смоковнице, которая не приносила плода. Но сейчас перед нами время, когда смоковница распускает свои почки. Эта смоковница принесет свой плод. В последнее время будет пробуждение Израиля, будет покаяние израильского народа. Апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, говорит об этом времени, начиная с 15 стиха. «Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретении Господу на воздухе. И там всегда с Господом будем». Вот это особое время и, кстати, особый порядок. Потому что Израиль будет призван Господом. Израиль придет к Господу, он придет ко спасению. И будет спасение для Израиля, будет пробуждение Израиля. И будет также спасение для церкви. Это особая история, о которой мы с вами обязательно будем говорить. Смоковница распустилась. Она готова прийти к Богу, она готова раскрыться перед Богом. Виноград также готов. Я еще раз прочитаю 13 стих. «Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние». Вот это благовоние указывает на готовность. Кстати говоря, есть смысл перечитать книгу «Песнь песней» и пересмотреть все случаи, когда здесь говорится о благовониях, потому что таких случаев на самом деле немало. И вот эти благовония свидетельствуют о том, что народ готов. Он готов принять Господа. Он готов ответить на Божий призыв. Идем дальше, 14 стих. «Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса, покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой, потому что голос твой сладок, и лицо твое приятно». Голубица в ущелье утеса или в расселине скалы. Что это за скала? И что делает голубица в ущелье утеса? Зачем она там? Чего она ищет там? Я думаю, вы догадались. Это скала защиты. Это скала безопасности. Те из вас, кто слышали наши беседы по псалмам, я думаю, сразу вспомнят, да и не только они вспомнят. Ну, например, «Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое». Кто-то скажет, ну что же это такое, почему повторяется снова и снова? Знаете, снова и снова повторяются те слова и те образы, которые важны. Вот все остальное – это лишь песок, как поется в одной известной христианской песне. Мы же стоим на скале. И это скала Божия. Еще из псалмов. «Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Вот это та самая защита, которая так нужна человеку. «От конца земли взываю к тебе в унынии сердца моего, возведи меня на скалу, для меня недосягаемую». Вот это как раз и есть та самая голубица, которая в расщелине или в расселине скалы. Кстати, Бог действительно хочет ответить нам. Он хочет действовать в нашей жизни. Еще из псалмов. «Я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Вот это его защита. Это то, что он готов дать нам. Теперь вопрос. Готовы ли мы с вами принять эту защиту? Понимаете, голубица, которая находится на скале, защищена от всякого нечестивого. Она получает эту защиту. Она укрыта у Господа. Но еще одна важная грань. И я думаю, что многие из вас это уже поняли. Ведь скала – это и есть камень. Это Христос, та скала, то основание, на котором зиждется Божья Церковь. Он – наша скала. Да, мы с вами неоднократно говорили о том, что Христос дает нам радость, о том, что Он дает нам удовольствие, настоящее, а не поддельное, не фальшивое наслаждение. И Он также дает нам защиту, Он дает нам подлинную безопасность. Я говорил с одной женщиной как-то на эту тему, и она рассказала мне об этом так. Она рассказала о своих впечатлениях, о своих ощущениях. Она говорит, да, я порою дрожу и содрогаюсь, стоя на скале. Однако скала подо мною никогда не содрогается. А вы сегодня, стоите ли вы на скале Христовой?
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами уже говорили о голубице, о голубе. Но есть еще один важный смысл, новозаветный смысл голубя. Ведь голубь – это еще и Дух Святой. Дух Святой, который защищает нас. Дух Святой, который запечатлевает нас. Если вы Божие дитя, то об этом свидетельствует Дух Святой в вашей жизни. Этот голубь есть с вами. Он рядом с вами. Вы с ним. Он в вас. Об этом подробнее в послании к Ефесянам, 1 глава, 13 стих. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его, в похвалу славы его». Вот тот самый Святой Дух, который есть в нашей жизни. И, кстати, мы, христиане, ведь совершенно не случайно призваны, с одной стороны, быть простыми, как голуби, но, с другой стороны, здесь нужно, конечно, это отметить, еще и мудрыми, как змеи. То есть и то, и другое. Простыми не значит глупыми. Простыми не значит сверхдоверчивыми. Простыми не значит не понимающими то, в каком мире мы на самом деле живем. И простыми, как голуби, и также мудрыми, как змеи. И то, и другое. Итак, голубь и символ мира, завершившейся битвы, победы, одержанной Христом, и символ Божьего присутствия с нами, когда Бог присутствует с нами Святым Духом Своим. И то убежище, которое мы обретаем в подлинной, настоящей, самой твердой скале, убежище, которое мы обретаем во Христе. Я уже упоминал здесь гимн, позволю себе его процитировать. Петь не буду, хорошо? Но все же прочитаю. «Построил на крови Христа навек надежду я свою. Других имен не признаю, лишь верю имени Христа. Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок. В других основах лишь песок. Лицо ль его сокроет мгла, я благодатью креплюсь. Среди волнений, бурь и зла на якоре его держусь. Его святой крови завет хранит меня в потоках бед. Когда все рушится кругом, я нахожу опору в нем. Когда во славе он придет, пусть верным он меня найдет, одетым в праведность, святым, чтоб без пятна предстать пред ним». Это очень точный гимн. Это очень правильные и очень проникновенные слова. Каждый из нас действительно устремляется именно к этому. Мы с вами находимся в мире, в котором одно потрясение за другим. Но мы с вами во Христе. И Он защищает нас. Мой вопрос к вам. Вы сегодня на скале Иисуса Христа? Или у вас земля уходит из-под ног? Как-то один знакомый рассказал мне. Знаешь, я не понимаю, что со мной происходит. У меня вот просто по жизни почва из-под ног уходит. Ответ здесь предельно прост. А может, проблема в том, что ты стоишь не на той почве. Может быть, уходит она потому, что ты стоишь на том, на чем стоять не надо, и не доверяешься Христу. Я думаю, мы сегодня успеем прочитать еще дальше. 15 стих. «Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, а виноградники наши в цвете». Здесь очень конкретная, очень точная картина. Дело в том, что для того, чтобы большие лисы не могли проникать в виноградник, этот виноградник окружали стеной. Кстати, если кто-то воспринимает здесь лис как таких милых, добрых животных, ну, хитрых, но в принципе милых. Знаете, такая милая, сказочная лисичка-сестричка. Да, вот она вроде бы как хитрая, но она в принципе такая добрая, хорошая, рыженькая такая. То, конечно, это совершенно не библейское восприятие. Ты не только не библейское. Это восприятие непонятно всякому, кто растит виноградник. Дело в том, что лисы губят виноградник. Лисы – это вредители. Это, конечно, не милая, добрая лисичка-сестричка. Это нечто совершенно другое. Вот от лис нужно защищаться. И виноградники обносили стеной, и большие лисы через эту стену проникнуть не могли. Однако маленькие лисята, или, как здесь говорится, лисенята, оказывались проворными. И они пробирались в этот виноградник, они находили лазейки, они находили способы туда пройти. И вот именно этих маленьких лисят нужно было ловить. Что же это за лисята сегодня? Какое это слово для нас? Что означает это? Есть кто-то, кто разрушает наш виноградник. Параллель здесь совершенно очевидная. Лисята – это грехи. Причем не большие такие грехи, которых мы распознаем сразу. Да, мы знаем, что это грех, мы знаем, что это недопустимо. Мы этого не делаем, мы так не поступаем. Нет, это маленькие грешки. Помните, как Иоанн Креститель называл религиозных лидеров порождениями ехидны? Это люди, которые думают, что все у них в порядке. Но жизнь их отравлена. Кстати, Ирода он называет не иначе, как старой лисой. Да, лисы бывают старые, лисята бывают молодые, и все они приносят огромный вред. Церкви, в частности, огромный вред доставляют именно маленькие, мелкие грешки. Ну, то есть, что-то такое, на что мы не обращаем внимания. Мы думаем, что это нормально, ничего страшного. Ну, например, один из грехов, таких мелких, с нашей точки зрения, заключается в том, что мы не делаем того, что должны бы сделать. А часто мы воспринимаем грех как такое действие, которое недопустимо для нас. Но грех бывает также и в бездействии. 4 глава послания Иакова, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». То есть человек знает, как поступать. Человек знает, что от него ожидается. И он это не делает. Человек, например, знает, что нужно поддержать другого, что важно помолиться за другого, что важно ободрить, сказать доброе слово. И он не делает. И в нашей церковной жизни вот таким ситуациям мы не придаем значения. Ну, не сделал и все. Я знаю это по себе. Тоже себя успокаиваешь. Ну, кто-нибудь другой сделает. Человек говорит, Иисус уже все сделал. И на этом основании становится совершенно пассивным. Он вообще перестает что-то делать. Или человек раздает множество обещаний. Вот одно, другое, третье. И не делает. Зачастую мы этого не замечаем. Окружающие этого также не замечают. Но это те самые лисенята, которые портят наш виноградник. Как часто мы забываем помолиться за тех людей, о которых обещали молиться. Или, что бывает еще чаще, к сожалению, хотя это еще хуже, мы обещаем, сразу понимая, что не сделаем. Или еще одна история. Это послание к Римлянам, 14 глава, 23 стих. «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере. А все, что не по вере, грех». Что это «все, что не по вере»? Да, когда мы делаем шаг, но не по вере, а просто по нашему желанию. Ну, или потому что мы, например, хотим на кого-то произвести впечатление. Или просто потому что почему-то решили, что так положено. Это тоже лисицы, лисята, которые портят нашу жизнь. Это дела, которые мы совершаем не по вере. И еще одна история. Это то, что действительно становится такими лисятами, которые портят нашу жизнь. Это лицеприятие. Опять-таки, к сожалению, лицеприятия в наших церквях, в общем-то, тоже немало. Об этом не случайно писал Иаков в своем послании. Это 2 глава, 9 стих. «Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и перед законом оказываетесь преступниками». То есть лицеприятие – это грех. Я помню ситуацию, когда приехал в одну церковь, и сначала меня не узнали. Мне сказали, туда вот сядь. Это буквально прямо вот по посланию Иакова. Да, туда, вот, потому что спереди места все заняты. А там сзади еще есть, пожалуйста. А потом подошел пастор и говорит, ой, брат Олег, как здорово, что ты здесь. И знаете, как все изменилось? И место в переднем ряду нашлось. И улыбка была как-то шире. И голоса окружающих звучнее. Я должен был бы порадоваться. Но не порадовался, потому что увидел как раз то самое лицеприятие. Кстати, подумал я еще и вот о чем. Это лицеприятие было и в моей жизни. Я вспомнил, как мы встречали нашего начальника в одной христианской организации. Если бы он не был нашим начальником, уж точно мы бы так не крутились. Уж точно мы бы так не улыбались. Мы сами проявляли это лицеприятие. И кто-то скажет, но это нормально, все так живут. Это, в общем, привычная история. Нет, друзья мои, это те самые лисенята. Те самые грешки, которые разрушают виноградник. Принимайте, уважайте любого человека. Бедного, богатого, неважно. Эти маленькие лисицы, лисенята, реально портят сегодня Божье дело. Или еще. Человек, который говорит, есть такая песня, кстати, мы ее иногда поем. Он говорит Господу, все я отдаю. Все я отдаю. И потом это отдавание всего остается только частью его песни. И ничего больше. Еще один лисенок. Совершенно некрасивый и совершенно несимпатичный. Ловите нам лисиц. Лисенят, которые портят виноградники. А виноградники наши в цвете. Мы готовимся встретить Христа. Мы готовимся увидеть Его. И вот, готовясь к этому, мы не только поем, мы не только радуемся, но мы также смотрим на свою жизнь. Мы пытаемся оценить ее. Мы пытаемся увидеть ее глазами Христа. И вот этих лисенят, которые портят виноградники, действительно приходится вылавливать. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.